Шли мы тогда из Владивостока в порт Ванино. Рейс был последний в сезоне. Шансов успеть до ледостава почти не оставалось. Из Ванино сообщили, что у них на рейде уже появились льдины. Я недоумевал, зачем послали так поздно. Однако надеялся, что зима припозднится и удастся проскочить. Тихая и теплая погода в Японском море давала основания для таких надежд. На борту у меня был особый груз. Осужденные священники, настоятели монастырей, высшие иерархи. Надо сказать, однажды мне уже приходилось переплавлять заключенных. Страшно вспомнить. В этот раз совсем другое дело. Ни тебе голодовок, ни поножовщины, ни шума, ни крика. Охранники маялись от безделья. Они даже стали их выпускать на палубу гулять, не боясь, что кто-нибудь из осужденных бросится за борт. Ведь самоубийство по христианским понятиям – самый тяжкий грех. На прогулках святые отцы чинно ходили по кругу. Худые, прямые, в черных длинных одеждах. Ходили и молчали, или тихо переговаривались. Странно, но, кажется, никто из них даже морской болезнью не страдал, в отличие от охранников, всех этих мордастых увольней, которые чуть только поднимается небольшая зыбь, то и дело высовывали рожи за борт. И был среди монахов мальчик Алеша. Послушник, лет 12 от роду. Когда в носовом трюме устраивалось моление, часто можно было слышать его голос. Алеша пел чистейшим альтом. Пел звонко, сильно и с глубокой верой. Так что даже грубая обшивка отзывалась ему. У Алеши была собака Пушок. Рыжеватый такой песик. Собака была ученая, понимала все, что Алеша говорил. Скажет мальчик бывало: «Пушок, стой!» И пес стоит на задних лапах, как столбик. Прикажет: «Ползи!» И пес ползет, высунув от усердия язык, вызывая у отцов смиренные улыбки, а охрану приводя в восторг. Хлопнет в ладоши: «Голос!» И верный друг лает заливисто и с готовностью: «Аф! Аф!» Все заключенные любили Алешу и его кобелька. Полюбили его и матросы. Даже охрана улыбалась при виде этой парочки. Пушок понимал не только слова хозяина, он мог читать даже его мысли. Стоило Алёше посмотреть в преданные глаза, и пес уже бежал выполнять то, о чем мальчик подумал. Наш замполит Яков Наумыч Минкин, в прошлом циркач, восхищался Пушком. Уникальная собака. С удивительными способностями, цены ей нет. Пытался прикармливать пса, но тот почему-то к нему не шел и корма не брал. Однажды на прогулке наш старпом подарил Алёше свой старый свитер. С каждым днем заметно холодало, и мальчик зяб в своей вытертой ряске. Алёша только посмотрел Пушку в глаза, и пес, подойдя к старпому, лизнул его в руку. Старик очень растрогался. Возвращаясь к хозяину, пес ни с того ни с сего облаял Якова Наумыча, спешившего куда-то. Чуть было не укусил. Мне непонятно было такое поведение собаки, однако на другой день все стало ясно. Я зашел к замполиту в каюту неожиданно, кажется, без стука, и увидел в его руках массивный серебряный крест. Яков им любовался. Крест был прикреплен колечком к жетону. Жетон был увенчан короной, на нем зеленое поле, а на поле серебряный олень с ветвистыми рогами, пронзенный серебряной стрелой. Яков перехватил мой взгляд. «А наш-то послушник, оказывается, князь», — сказал он, как ни в чем не бывало, и кивнул на крест с гербом. Вот так мы и шли 5 суток. И вот на 6-й день плавания Яков спросил координаты. Я сказал. Он озадаченно пробурчал что-то и спустился в носовой трюм. Вскоре вернулся с Пушком под мышкой. Пушок скулил. Алеша, слышно было, плакал. Кто-то из монахов успокаивал его. Замполит запер пса в своей каюте, и я расслышал, как он резко одернул старпома, попытавшегося было его усовестить. «Не твое дело!» После чего послонялся какое-то время по палубе, нервно пожимая кулаки. Потом опять сходил в свою каюту и вернулся с черным пакетом в сургучных печатях. Вновь спросил у меня координаты. Я сказал: «Такие-то». Тогда он торжественно вручил мне пакет. Я сломал печать. пакете был приказ.
Вы слышите? Мне приказывалось остановить машину, открыть кингстоны и затопить пароход вместе с грузом.
Команду и охрану снимет встречный эсминец. Я опешил и с минуту ничего не мог сказать. Может, ошибка? Но тут подошел радист и передал радиограмму с эсминца беспощадный боец революции Лев Троцкий. Корабль уже входит в наш квадрат.
Что я мог поделать? Приказ есть приказ.
Помня о долге капитана, я спустился в каюту, умылся, переоделся во все чистое, облачился в парадный китель, как требует того морская традиция. Внутри у меня было, как на покинутой площади. Долго не выходил из каюты, находя себе всякие мелкие заботы. И все время чувствовал, как из зеркала на меня смотрело бескровное, чужое лицо. Когда поднялся на мостик, прямо по курсу увидел дымы эсминца. Собрал команду и объявил приказ. Повел взглядом. Кто? Моряки молчали, потупив глаза. А Минкин неловко разводил руками. Во мне что-то натянулось. Все они могут отказаться. Все. Кроме меня. В таком случае я сам.
Спустился в машинное отделение. Машина уже стояла, и лишь слышно было, как она остывает, потрескивая. Со звоном в затылке отдраил кингстоны. Под ноги хлынула зеленая, по-зимнему густая вода, промочила ботинки. Но холода я не почувствовал. Поднявшись на палубу, железо прогибалось, увидел растерянного замполита. Тот бегал, заглядывал под снасти и звал «Пушок, Пушок!» В ответ ни звука. Из машинного отделения был слышен гул бурлящей воды. Я торжественно шел по палубе, весь в белом, видел себя самого со стороны и остро, как бывает во сне, осознавал смертную важность момента. Был доволен тем, как держался. Казался себе суровым и хладнокровным. Увы, не о людях, запертых в трюмах, думал, а о том, как выгляжу в этот роковой миг. И сознание, что поступаю по-мужски, как в романах, выполняя ужасный приказ, но вместе с тем щепетильно и тщательно соблюдаю долг капитана и моряка, наполняло сердце трепетом и гордостью. А еще в голове тяжело перекатывалось, что событие это — воспоминание на всю жизнь. И немного жалел, что на судне нет фотоаппарата. Из трюмов донеслось: «Вода, спасите, тонем!» И тут мощный бас перекрыл крики и плач. «Помолимся, братья! Простим им! Не ведают, что творят!»
Святый Боже, святый крепкий, святый
запел он торжественно и громко. За ним подхватил еще один, потом другой, третий. Тюрьма превратилась в храм. Хор звучал так мощно и так слаженно, что дрожала, вибрировала палуба. Всю свою веру вложили монахи в последнюю молитву. Они молились за нас, безбожников, в железном своем храме. А я попирал этот храм ногами.
Баркас спускался последним. Наверное, сотня крыс прыгнула вместе со мной. Ни старпом, ни матрос, стоявший на краю баркаса, не подали мне руки.
Какие глаза были у моряков. И только Яков Наумыч рыскал своими глазами маслиными по палубе, звал собаку: «Пушок! Пушок! Чтоб тебя!» Пес не отзывался. А пароход между тем погружался все больше. Уже осела корма, и почти затихли в кормовом трюме голоса. Когда с парохода на баркас прыгнула последняя крыса, она попала прямо на меня, на мой белый китель. Я дал знак отваливать. Громко сказал: «Простите нас!» и отдал честь. И опять понравился самому себе.
«Подождите!» — закричал замполит. «Еще чуть-чуть! Сейчас он прибежит! Ах, ну и глупый же пес!»
Подождали. Пес не шел. Пароход опускался. Уже прямо на глазах. И слабели, смолкали один за другим голоса монахов. И только в носовом трюме звенел, заливался голос Алеши. Тонкий, пронзительный, он звучал звонко и чисто, серебряным колокольчиком. Он звенит и сейчас в моих ушах. «А мне не рыдайте, плача, бо ничтоже на чинах достойное». А монахи вторили ему: душе моя, восстань». Но все слабее вторили и слабее. А пароход оседал и оседал в воду. Ждать больше было уже опасно. Мы отвалили.
И вот тогда-то на накренившейся палубе и появился пес. Он постоял, посмотрел на нас. Потом устало подошел к люку, где все еще звучал голос Алеши. Скорбно с подвизгом взлаял и лег на железо.
Пароход погрузился, и в мире словно лопнула струна. Все завороженно смотрели на огромную бурлящую воронку. Кто-то из матросов громко икал. Старпом еле слышно бормотал: «Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих. И даже не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А я тайком оттирал, оттирал с белоснежного рукава жидкой крысиный помет и никак не мог его оттереть. Вода сомкнулась, и ушли в пучину тысячи три брата, послушник Алеша и верный Пушок.